На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 13 ноября. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии вновь отложил голосование по конституционным изменениям в избирательной системе.
На сегодняшнем заседании Бедзина Иванишвили пытался оказать давление на депутатов, вплоть до исключения из партии. Я не знаю, сколько противников у поправок, но знаю, что против них выступают не только одномандатники. Дебаты будут продолжены.
В Ленингорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия от родителей требуют подписку, что их дети по окончании школы не продолжат учебу в Грузии.
Учебу полностью финансирует правительство Грузии на 4 года бакалавриаты. Поэтому вполне понятно, что есть желающие учиться у нас.
В Абхазии продолжают тушить лесные пожары и ждут помощи из России.
Пока что лесу оно не мешает, но мы опасаемся, вдруг поднимется ветер. Мы сейчас ждем с минуты на минуту авиацию и будем тушить.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Лидер оппозиции в Сенате Боливии, второй вице-спикер Верхней палаты парламента Жанин Аньес объявил себя временным президентом страны после отставки Эва Моралеса, об этом сообщает Reuters. Как отмечает агентство, Аньес взяла на себя полномочия главы государства, несмотря на отсутствие кворума. Сенаторы от левой партии бывшего президента движения к социализму бойкотировали заседание. Ранее Конституционный суд Боливии заявил, что переход власти происходит из-за отставки президента, поэтому решение Сената не требуется. Таким образом, он подтвердил переход полномочий президента к Боливии, к Жанин Аньес. Получивший после отставки убежище в Мексике Эва Моралес написал в Твиттере, что осуждает самопровозглашенного временного президента. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, выступая вчера на пресс-конференции в Мехико перед прибытием бывшего президента Боливии Эва Моралеса, заявил о победе мексиканской дипломатии.
Мы довольны, потому что это было очень трудно, и мексиканская дипломатия вышла на передовые позиции. Во-первых, это победа мексиканской традиции права на убежище. Это победа мексиканской дипломатии, и это была трудная победа. Это будет лучшим решением из всех возможных. Возможность демократического исхода в Боливии также является победой.
10 ноября Моралес объявил об уходе в отставку. Это произошло в тот же день, когда на фоне массовых протестов он дал обещание провести новые президентские выборы в Боливии. Протесты начались после того, как Высший избирательный суд страны огласил итоги президентских выборов, состоявшихся 20 октября. Суд признал победу за Моралесом. Его соперник Карлос Меса заявил о массовых фальсификациях и призвал своих сторонников выйти на улицы. В столкновениях с полицией погибли 3 человека. Сенат США в ближайшее время намерен рассмотреть принятый ранее Палатой представителей законопроекта о поддержке прав человека и демократии в Гонконге. Об этом заявил республиканец Джим Рич, глава Сенатского комитета по международным делам. Ранее этот комитет одобрил законопроект, однако он пока не был включен в повестку дня пленарных заседаний Сената. Законопроект, который поддерживают республиканцы и демократы, предусматривает возможность введения санкций против официальных лиц, которые причастны к нарушению прав человека в Гонконге. Он также предусматривает, что задержание или арест в ходе акций протеста в Гонконге не должны быть основанием для отказа в американской визе для их участников, и устанавливает обязанность для Госдепартамента представлять ежегодный отчет о ситуации с соблюдением властями Китая своих обязательств по отношению к Гонконгу. Китай резко критиковал проект. Украина направила материалы уголовных дел, по которым Россия судит членов организации Хизбут-Тахрир в международные трибуналы, включая суд ООН в Гааге. Киев считает преследование крымских татар незаконным и расценивает действия Москвы как преступление против человечности. Верховный суд России в 2003 году включил Хизбут-Тахрир в список террористических организаций. 12 ноября суд в Ростове-на-Дону вынес очередные обвинительные приговоры 6 жителям аннексированного Крыма. Они получили от 7 до 19 лет лишения свободы по обвинению в создании и участии в террористической организации. Сами они вину отрицают и настаивают, что их преследуют по религиозным и этническим мотивам. МИД Украины потребовал немедленно освободить осужденных. Правозащитная организация Amnesty International назвала приговоры политически мотивированными. Правозащитное движение «Мемориал» признало активистов политическими заключенными. Преследование крымских мусульман по обвинению в связи с Хизбут-Тахрир началось после российской аннексии Крыма в 2014 году. Всего арестовано более 50 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Полиция Испании в среду заявила, что разыскивает бывшего руководителя военной разведки Венесуэлы Уго Карвахала, которого суд в Испании ранее постановил экстрадировать в США. В Соединенных Штатах его обвиняют в организации наркотрафика. Карвахала отрицал эти обвинения. Власти США также рассчитывают, что смогут получить от него важную информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуре и его окружении. Уго Карвахал возглавлял военную разведку при президенте Уго Чавесе, предшественнике нынешнего венесуэльского лидера Николаса Мадуро. После прихода Мадуро к власти он стал генеральным консулом на Карибском острове Аруба, принадлежащем Нидерландам, где в 2014 году его арестовали по запросу США, однако впоследствии отпустили. Верховная Рада Украины в среду в первом чтении приняла законопроект о купле-продаже земли сельскохозяйственного назначения. За документ, внесенный кабинетом министра, проголосовали 240 депутатов при необходимом большинстве в 226. Подавляющее большинство из них представляет фракцию «Слуга народа», сторонников президента Владимира Зеленского. Оппозиция выступила резко против законопроекта. Депутаты от партии «Бытиковщина» и оппозиционной платформы «За жизнь» какое-то время блокировали президиуму трибуну. Оппозиция обвиняет власти в стремлении распродать Украину олигархам и иностранцам. Перед Верховной Радой также прошла акция протеста против законопроекта. Активисты принесли к зданию парламента, в частности, гроб со свиньей. Глава МИД частично признанной Республики Косово Бюджет Иса Пацоли заявил, что республика откажется от сотрудничества с депутатом Совета Федерации от Тамбовской области Алексеем Кондратьевым, если он будет назначен докладчиком Парламентской ассамблеи Совета Европы по переговорам между Белградом и Приштиной. Об этом министр написал в Твиттере. Он представляет угрозу для национальной безопасности Косово, и мы не примем его потенциальное назначение и не будем сотрудничать с ним. Они должны дважды подумать, прежде чем сделать такой шаг, считает министр. Ожидается, что парламентская ассамблея Совета Европы, в которой Косово имеет статус наблюдателя, выберет нового докладчика в четверг.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Правящее большинство на сегодняшней пленарной сессии не смогло выработать консенсуса по переходу на пропорциональную избирательную систему. После демарша мажоритарных депутатов голосование по поправкам вновь было отложено на завтра. Сессии предшествовала закрытая встреча парламентского большинства. За дебатами в парламенте следил Ираклий Рагвелидзе.
Обсуждение конституционных поправок, как и вчера, прошло на фоне шумного противостояния. Бунт мажоритариев был продолжен, несмотря на увещевания лидера и основателя партии грузинской мечты Бедзины Иванишвили. Об этом после закрытой встречи большинства рассказал мажоритарный депутат Кахабер Окриашвили. Напомним, вчера он первым поведал о существовании протеста в недрах правящей партии.
На сегодняшнем заседании Бедзина Иванишвили пытался оказать давление на депутатов, вплоть до исключения из партии. Я не знаю, сколько противников у поправок, но знаю, что против них выступают не только одномандатники. Дебаты будут продолжены. Посмотрим. Как я говорил вчера, противников перехода на новую избирательную систему свыше 20.
Другой мажоритарий Дмитрий Хундадзе призвал сохранить избирательную систему в прежнем виде, но не выставлять кандидатов от правящей партии в одномандатных округах. В оппозиции дистанцировались от разборок большинства, терпеливо ожидая голосования. По словам лидера Европейской Грузии Гиги Букерия, его партия не ответит на провокации правящей силы.
Изменение избирательной системы пользуется широкой поддержкой общественности. В правящей силе это понимают, и противодействие 10-20 человек не может повлиять на окончательный результат голосования. В случае же, если количество противников превысит критический уровень и законопроект будет сорван, это будет означать, что за всем этим стоит сам Бедзина Иванишвили. И уверяю вас, это закончится катастрофой для правящего режима. В этих условиях задача оппозиции не поддаться на провокации большинства и дождаться принятия поправок. Это главная задача всей общественности.
Недовольство проводимой политикой грузинской мечты высказала и лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили. Сегодня ее партия подверглась нападкам члена политсовета грузинской мечты Ираклия Кобахидзе, выдвинувшего несколько претензий, в том числе и по связям лидеров Альянса с российскими силами.
Ненормально, когда часть правящей силы вступает в дискуссию со своей партией. И еще более ненормально, когда бывший спикер позволяет наклеивать ярлыки на оппозицию. Я бы советовала Бедзине Иванишвили, которого считаю самым адекватным лидером в его партии, задействовать весь авторитет и не позволить большинству завалить законопроект. В противном случае весь политический спектр Грузии будет вынужден прибегнуть к уличным акциям, что будет означать крах правящей силы.
По всей видимости, лидеры грузинской мечты вновь не пошли на риск, опасаясь консолидации обычно молчаливых 70 мажоритариев. Вице-спикер Гия Вольский обратился к оппозиции с просьбой поддержать предложение правящей партии о переносе голосования.
Все можно урегулировать, если есть воля. Мы условились завтра в 10 утра вновь собраться в офисе партии. Моя большая просьба к оппозиции – поддержите это решение хотя бы в этот раз.
Заявил Вольский. После кратковременного совещания с лидерами фракции спикер парламента Арчил Талаквадзе поставил на голосование вопрос переноса голосования на завтра, 14 ноября. Между тем, под стенами парламента с утра стали собираться активисты общественных движений, лидеры которых летом этого года организовали перманентную акцию протеста, результатом которой стали уступки правящего большинства по поводу реформирования избирательной системы. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Большинство мажоритарных депутатов грузинской мечты, из-за которых сегодня было перенесено голосование за отмену смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы, прежде активностью не отличалось. В большинстве случаев депутаты-одномандатники в Грузии, особенно из регионов, люди из бизнеса, лояльные к властям, попав в парламент, сохраняют за собой депутатский мандат не один созыв. К таким относится ярый противник пропорциональной системы Кахабер Акриашвили, один из инициаторов бунта в мечте. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Так получается», — согласился депутат Дмитрий Хундадзе с журналистами. Их интересовало, пошел ли он против воли лидера правящей партии Бедзины Иванишвили. Это так не похоже на Дмитрия Хундадзе, мажоритарного депутата из Мцхеты, за которого перед местными избирателями лично ручался Бедзина Иванишвили в 2016-м.
Фаворит и лидер грузинской мечты в этом регионе Дмитрий Хундадзе. Он один из наилучших людей, которого я в жизни встречал. Он незаурядный соратник.
Уверял тогда Иванишвили. Как так вышло, что незаурядный соратник пошел против Иванишвили, который 24 июня лично обещал грузинскому обществу и протестующим перед зданием парламента, что выборы в 2020-м пройдут по пропорциональной системе? За эти годы Хундадзе не противоречил грузинской мечте, а сейчас он препятствует политическому решению Бедзины Иванишвили и его грузинской мечты. У многих это не укладывается в голове, как и то, что за права Хундадзе заступился другой мажоритарный депутат Кахаберу Криашвили. Он так возмущался тем, что Бедзина Иванишвили сегодня открыто давил на Хундадзе, а это напомнил избранник народа у Криашвили плохо. Сам он депутат-одномандатник с 2004 года. Сначала он баллотировался от правящей нацдвижения. В 2012 он стал депутатом от партии Михаила Саакашвили. Но после того, как стало известно, что победила грузинская мечта Иванишвили, не оповестив своих избирателей, у Криашвили присоединился к парламентскому большинству. Это его четвертое депутатство от региона Дманиси. Криашвили пришел в политику из бизнеса, но и бизнес не оставлял. Свою маленькую аптечную сеть за эти годы он превратил в сеть медицинских клиник и страховых компаний. Только в виде дивидендов Кахаберу Криашвили за 2018 год получил 2 миллиона 103 тысяч лари, как явствует из его декларации. По годам, указанных в ней, видно, как недвижимость депутата-одномандатника пополнялась земельными участками, квартирами, домами и автомобилями. Запомнился у Криашвили в 2018 году грузинский филиалу Transparency International, в исследовании которого о деятельности парламента отмечается, что больше всех пропускал парламентские сессии без уважительных причин именно он. Парламентский секретарь Transparency International Лика Саджая рассказывает, чем еще выделяются депутаты-одномандатники. Мы параллельно исследованиям проводим и соцопрос, задаем вопрос, знаете ли вы вашего мажоритарного депутата? Большинство не знает, кто представляет их в парламенте, за единичными исключениями. С учетом этого можно судить, насколько насыщена их работа. Аналогично не выделяются работа и их представители на местах. Многие нам даже не отвечают на письма. В 2018 году 30 депутатов в парламенте ни разу не выступили на пленарных заседаниях, не участвовали в инициировании законопроекта, и большинство из них – мажоритарные депутаты. По наблюдениям Лики Саджая, мажоритарные депутаты в основном активизируются, когда речь заходит об изменении избирательного кодекса и отмены мажоритарной системы, что наводит на мысль, что мажоритарные депутаты хотят за собой сохранить те привилегии, которые у них есть. Уже многие годы оппоненты власти, профильные НПО, международные наблюдатели указывают на несостоятельность существующей мажоритарной системы и добиваются ее отмены. Оппоненты часто называют мажоритариев феодалами, указывая на их вмешательство в работу органов местного самоуправления. К тому же они указывают на изъян избирательной системы, которые дают возможность любой правящей силе заполучить в регионах почти все мажоритарные мандаты. Примечательно, что об этом говорила и сама грузинская мечта, пока не пришла к власти. И с тех пор ее все устраивало. До июньских акций протеста, когда она была вынуждена пойти на уступки. Искусственной попыткой завести в тупик процесс изменения избирательной системы оценили происходящее в НПО справедливости. Выборы. В заявлении указывается, что среди тех депутатов-мечтателей, кто инициировал поправки в июле, есть и те из одномандатников, которые сегодня выступают против.
Примечательно, что такое произошло и в 2017-м. Видимо, отказ от важных для демократической консолидации страны изменений продиктован желанием сохранить мажоритарную систему. Это укрепляет мысль о том, что данная система работает только в пользу правящей силы, и в 2020-м она не хочет отказаться от гарантированных мандатов.
Говорится в заявлении «Справедливые выборы». Пункт мажоритариев не считает настоящим политолог Гия Хухашвили.
Это управляемый пункт, хорошо управляемый, но цели пока что непонятные. Цель в том, чтобы как-то освободиться от тех обязательств, которые взяла на себя грузинская мечта и лично Петя Иванишвили вот таким экстравагантным образом. Или цель в том, что еще раз показать, как бы, несмотря на сопротивление, он остается гарантом демократических преобразований, где сложно судить. Считать, что это реальный пункт, то люди, которые в течение многих лет безоговорочно нажимали на кнопки и больше этого ничем не занимались, вдруг выступили на защиту свободы слова и свободы воли, очень сложно в это поверить.
На сегодняшний день в парламенте 72 мажоритарных депутата. Большинство из них представляют грузинскую мечту. Один мандат остается вакантным. Депутат Закария Куцнашвили отказался от него после того, как стало известно, что он был одним из инициаторов приглашения российского депутата Сергея Гаврилова в Тбилиси, повлекшего акции протеста, после которых мечта и вынуждена была согласиться на изменение избирательной системы. Примечательно, что идущие против воли большинства мажоритарных депутатов в рядах грузинской мечты долго не задерживаются. Их или отчисляют, или они сами покидают ее ряды. Так было в случае депутата Гедевана Попхадзе и еще нескольких депутатов. Для того, чтобы были приняты поправки, необходимы 113 голосов. Потому важен вопрос, окажется ли число одномандатников противников изменений больше 30. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим новостям. В Ленингорском районе самопровозглашенной республики Южная Осетия вводят новые правила для учеников, желающих перевестись из грузинских средних школ в местную. Родители должны дать подписку о том, что их дети по окончании школы не продолжат учебу в Грузии. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
В Ленингорском районе не редкость, когда учеников из Саравани переводят в ленингорскую школу, как правило, в грузинскую. Гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили называет основные причины, по которым ученики переводятся на учебу в ленингорские школы.
Когда родители из Саравани находят здесь работу и, соответственно, переезжают в район вместе с детьми. Здесь средняя школа 11 лет, а там 12. Раньше на год заканчиваешь здесь. И финансирование тоже есть. Кто здесь закончил, последние 2 года здесь учится, им учебу полностью финансирует правительство Грузии. Полную учебу на 4 года бакалавриаты. Поэтому вполне понятно, что есть желающие учиться у нас.
По словам Тамары Мирокашвили, с тех пор, как район перешел под юрисдикцию Схинвала, правительство республики никогда этому не препятствовало. Все ученики здешние, с пропусками. Живут в поселке, если не с родителями, то с дедушками и бабушками. То есть, с точки зрения югостинских властей, они имеют законное право учиться в Ленингорской школе. Сложности появились лишь недавно, в этом учебном году, когда назначили нового начальника района. Он начал вводить новые правила приема учеников, говорит Тамара Мирокашвили.
Нововведение в том, что родители, которые в этом году перевели своих детей, требовали, чтобы написали расписку на имя начальника отдела образования, что после окончания школы не пойдут учиться в Грузии. В противном случае им не дадут аттестат.
Сколько в этом году перевелось учеников из Саравани?
В этом году перевели ученики в грузинской школе. И только 4 написали такую расписку. Один сказал, что я жду, когда откроется дорога, чтобы забрать своего внука и уехать отсюда. Сама форма требования и то, что получили такую расписку, это тревожно. Где они это могут хранить, показать? И что за это? Отношение к родителям, к школам, к детям? Что это такое?
Нововведение предпринял новый начальник района Габриэль Элоев. Бывший сотрудник милиции. Из органов был уволен за чрезмерно буйный нрав. Это общеизвестная история. 2 года назад у него вышла ссора с его непосредственным шефом, начальником районного отдела милиции Александром Джоевым. Тоже, кстати, не отличающимся сдержанностью. Товарищ Лоев впал в ярость, достал табельное оружие и едва не пристрелил своего шефа прямо в офисе РУВД. Говорят, если бы в ссору не вмешались коллеги, все закончилось бы плохо. В 2017 году решением суда его уволили из органов, а осенью этого года он уже приступил к обязанностям главы районного отдела образования, так сказать, главный по школам. Как мне рассказывали схинвальские чиновники, в Министерстве образования были категорически против этого кадрового решения. Но вопрос с назначением решили через президента Бибилова, который уступил просьбам самого влиятельного человека в Ленингорском районе Спартака Дряева. Директор грузинской школы Нино Амирнашвили оказалась единственной в Ленингорском районе, кто выступил против практики принудительных расписок, говорит Тамара Мирокашвили.
Вот это и нововведение, я уверена, что творчество местных руководителей района и думаю, что в республике не имеют полную информацию. Из-за этих расписок чуть не потерял должность директор школы. Потому что она не была согласна с этим, объясняла, что это незаконное требование. И все давление перешло на директора школы.
Начальство потребовало от Нино Мирокашвили оставить должность по собственному желанию. Но та проявила характер, давлению не уступила, писать заявление отказалась и, главное, за нее заступились в Министерстве образования. Будем надеяться, что и с причинами гонений против Нино Мирокашвили в Министерстве разберутся. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. МВД Грузии начато расследование в связи с угрозами Сандро Бригадзе. Вчера лидер движения «Грузинский марш» пообещал вынести омбудсмена и ее приспешников из офиса на политическую свалку. Подробности в сюжете Серго Бригадзе.
Штраф или исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет или ограничение свободы на срок до 2 лет. Такое наказание грозит лидеру движения «Грузинский марш» Сандро Бригадзе за угрозы в адрес омбудсмена. Вчера вместе со своими единомышленниками Бригадзе планировал встретиться с Нино Ломджари и потребовать у нее реакции на тот факт, что родители некоторых детей, снявшихся в картине «А потом мы танцевали», не знали о содержании фильма. Встреча эта не состоялась, из-за чего Бригадзе обрушился на омбудсмена с угрозами и пообещал в ближайшее время устроить многотысячные акции возле офиса народного защитника. Он заявил, что Нино Ломджария защищает интересы лишь определенных социальных и политических групп, а представителей движения «Грузинский марш» называет агрессивными, за что потребовал извинений.
«Послушай меня, Ломджария, через неделю я приду в твой офис с несколькими тысячами человек. Никто не сможет помешать мне в реализации своих прав. Мы выведем тебя и твоих приспешников из этого офиса и покажем, где ваше место. Это политическая свалка».
Цитирует Бригадзе грузинская служба «Радио Свобода». Сегодня с утра на сайте МВД Грузии появилось сообщение, в котором говорится, что в связи с угрозами Бригадзе было начато расследование.
Расследование ведется по первой части 352 статьи Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает воздействие на народного защитника в любой форме в целях воспрепятствования его служебной деятельности.
Говорится в сообщении. Угроз Брыгадзе в офисе народного защитника не боятся, дал сегодня понять заместитель омбудсмена Георгий Бурджанадзе. Однако это, как он считает, не исключает необходимость реакции правоохранительных органов.
Естественно, по нашему мнению, здесь прослеживаются признаки нарушения Уголовного кодекса. Мы рады, что Министерство внутренних дел начало расследование. Однако подобные расследования, касающиеся возможного оказания давления на омбудсмена, начинались уже несколько раз. Мы надеемся, что будет в этот раз проведено эффективное расследование. Наше ведомство охраняет специальная служба государственной охраны. Они действуют в соответствии со своими правилами. На данном этапе мы не видим никаких рисков и продолжаем свою деятельность.
Бурджанадзе утверждает, что офис народного защитника предварительно уведомил Сандро Брыгадзе, что официальная встреча с омбудсменом может состояться лишь после соответствующего письменного запроса. Лидер грузинского марша, в свою очередь, отрицает это.
У меня была официально согласована встреча с заместителем омбудсмена. Он отменил встречу в последнюю минуту. Когда я попросил его объяснить по телефону, почему, он сказал, что пока не решил, отменять или нет встречу. До этого он должен узнать, пойдет ли речь о незаконной съемке детей или о том, что госпожа Вамджаря должна извиниться передо мной. И если да, то он не встретится со мной. Встретится только, если будет приватный разговор, сказал он. А вести приватные разговоры с ними я явно не собираюсь.
Сам Сандро Брыгадзе обвинения в свой адрес называет абсурдными и связывает это с попыткой омбудсмена продвинуть поправки в закон, касающиеся однополых браков.
По инициативе госпожи Ламджария уже подготовлен законопроект, согласно которому из Конституции будет изъята запись, запрещающая однополые браки в Грузии. Для этого ей необходимо нейтрализовать политических и общественных лидеров, которые выступят против этого. И одна из составляющих этой кампании – провокация, которую она осуществляет против меня.
Между тем, нападки на омбудсмена со стороны Брыгадзе начались не вчера. В последние дни он провел несколько пресс-конференций, на которых обвинял Ламджария в некомпетентности, называл ее ручным прокурором организации, защищающих мужеложство, мусором грузинской мечты. А последние угрозы в адрес Нино Ламджария – достаточный повод для того, чтобы наказать Брыгадзе по всей строгости закона, считает глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
К сожалению, эффективные правовые механизмы не часто используются в отношении этих групп, несмотря на то, что есть такая необходимость. Если очередное расследование завершится тем, что никто не понесет ответственность, это усилит чувство того, что эти группы, возможно, защищает кто-то в правительстве и поощряет их действия. Это в итоге плохо отразится на государстве, поскольку именно они будут нам диктовать, какие фильмы мы должны смотреть, чем питаться, что одевать. Они могут сформироваться как неформальная сила, определяющая альтернативный порядок в обществе.
Начало расследования ничего не меняет. Объявленные акции обязательно состоятся, сказал в интервью «Эху Кавказа» Сандро Брыгадзе. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В лесах самопровозглашенной республики Абхазии очаги пожара, которые собственными силами не удается потушить. Елена Заводская следит за ситуацией.
В Абхазии был на удивление теплый и сухой октябрь. В конце месяца прошел небольшой дождь, и снова установилась почти летняя погода. Это радует местное население и способствует притоку туристов, которые стремятся поймать жаркие ноябрьские денечки. Однако в горах начались пожары. Мы уже сообщали о том, что горит трава и опавшая листва на площади 20 гектаров в районе высокогорного села Псхуи-Двуречья. Проблема в том, что у абхазских пожарных расчетов нет доступа к очагу возгорания. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния сообщил, что удалось договориться с российским МЧС, и в Абхазию должна прибыть авиация для тушения пожара в Сухумском районе.
Сегодня мониторили с утра, но сказать, что там большие изменения нет. Горит листва, трава. Пока что лесу оно не мешает. Но мы опасаемся, вдруг поднимется ветер. Мы сейчас ждем с минуты на минуту авиацию и будем тушить. Я вчера еще говорил, что вручную там нашими силами ничего не сделаешь, только с воздуха. Но опасение единственное, то что вдруг поднимется ветер и будут большие проблемы.
Второй очаг возгорания МЧС Абхазии зафиксировала на горе Ахуца над селом Чкярда в Ачимчирском районе. Возгорание первыми заметили жители села и своими силами пытались справиться с огнем. Позже к ним присоединились пожарные. По информации Льва Квициния, на площади около 5 гектаров горит сухостой и подлесок.
Но там пешком по тропам можно подняться и можно тушить. Мы вчера потушили, опять какой-то очаг образовался, а мы отправили туда 22 человека и работают. Пока не имею информации, закончили работу или нет.
Третий очаг возгорания площадью около 500 квадратных метров в эти дни был зафиксирован в Гагарском районе на шоссе Садзов около села Цандрипш. Туда выехали пожарные и ликвидировали его. Пожары не связаны между собой, а причинами возгорания во всех случаях является человеческий фактор. Это могут быть охотники, грибники или туристы. МЧС обращается ко всем гражданам и гостям Абхазии с просьбой быть очень внимательными и не создавать никаких условий для возгорания. По одной из версий, озвученной бывалым охотником, причиной возгорания могут быть разбитые бутылки или другая стеклянная тара. При попадании на осколок стекла солнечного луча сухая трава и листва могут загореться. На конец дня сегодня ситуация такова. Над селом Джгярда пожар потушен силами абхазского МЧС. Что касается Сухумского района и села Псху, то авиация, которую ждали сегодня, из России не прибыла. Причины неизвестны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Авина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуме и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
В парламенте Грузии уже во второй раз отложили голосование по вопросу утверждения конституционных изменений, предусматривающих переход на пропорционально избирательную систему. Голосование должно состояться завтра, передает агентство «Новости Грузия». Правительство пообещало выполнить условия оппозиции и перейти на пропорциональную систему выборов в июне этого года на фоне массовых протестов. В соответствии с регламентом, если проект конституционной поправки проваливается уже на первом слушании, то он отклоняется и не может быть внесен повторно. Если законопроект будет принят в первом слушании, а во втором не получит 113 голосов, то может быть представлен в парламент во второй раз в течение месяца. Общественное движение «Лело», основанное бизнесменом Мамукой Хазарадзе, призывает Бедзин Иванишвили грузинскую мечту не испытывать терпения грузинского народа. «Лело» считает, что если парламент не проголосует за конституционные поправки, предусматривающие переход на пропорциональные выборы, под ударом окажется стабильность страны. После жестокой ночи 20 июня обещание Бедзин Иванишвили перейти на пропорциональную избирательную систему стало большим достижением общества и оппозиции и прогрессивным шагом на пути к демократическому развитию страны, говорится в заявлении общественного движения, передает Саванью. Валело считает, что дебаты 12 ноября в парламенте, когда часть мажоритарных депутатов от правящей партии выступила против законопроекта, это фарс, устроенный Бедзиной Иванишвили. Лидер правящей партии не хочет выполнять свои обещания, что тормозит развитие государства и демократические процессы, уверен в движении Мамуки Хазарадзе. Мы не допустим политического терроризма, который углубляет кризис и увеличивает риск дестабилизации в стране. Такой шаг спровоцирует переход из стен парламента на улицы острого и неуправляемого процесса. И ответственность за это полностью ляжет на Бедзину Иванишвили, говорится в заявлении «Лело». В таможенном комитете самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась встреча с делегацией из Китайской Народной Республики, которую представляли главный инженер фирмы China Unicom Long Weibo, зампредседателя Китайско-Азиатской ассоциации экономического развития Лью Яджун, почетный консул Республики в КНР Гэ Джили и в Приволжском федеральном округе России Литвинчук. Как сообщает агентство Абсадгил Инфо, обсуждалась возможность создания особой экономической зоны с целью реализации различных проектов, направленных на создание предприятий по сборке мобильных телефонов. Кроме того, китайской делегации было высказано намерение наладить производство на территории республики электромобилей, которые могут быть реализованы как на внутреннем рынке, так и за пределами республики. Пожарные расчеты поселка Ахалгори ликвидировали возгорание в окрестностях села Вилура, сообщили информагентство РЕС в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Ранее над населенным пунктом произошел пожар лесного массива. Спецтехника и пожарные не смогли подняться к месту для тушения огня. Чтобы обезопасить дома, сотрудники МЧС несли дежурство на подступах к селу, сказали в пресс-службе.
Спасибо, с новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта определилась с тем, кому доверить один из наиболее важных и сложных постов в правительстве. Министерство образования, науки, культуры и спорта возглавит Михаил Чханкели. Соответствующий указ сегодня подписал премьер-министр страны Георгий Гахария. Кто такой Михаил Чханкели и почему партия власти доверила ему этот важный пост во второй раз, выяснял Владимир Унанянц.
Назначение на пост министра станет уже второй попыткой Михаила Чханкели справиться с серьезными проблемами в системе образования. Первую попытку в 2017-18 годах, по мнению оппозиции, тот провалил. Представитель Европейской Грузии Акаки Бабухидзе уверен, грузинская мечта наступает на те же грабли, ставя на это направление заведомо проигрышную фигуру.
Михаил Чханкели хороший ученый, но показал себя очень слабым министром. И мы, к сожалению, видим, что грузинская мечта опять на очень важное направление, каким является образование, ставит очень слабого министра.
В грузинской мечте с такой оценкой не согласны. В последнее время Михаил Чханкели занимал пост советника главы правительства по вопросам образования. И, как уверяет депутат от партии власти Акаки Зоидзе, на этом поприще был весьма полезен.
Он был советником премьер-министра, никуда не уходил из нашей команды. Как происходят изменения в команде, кто будет играть на правом фланге, а кто на левом, это другая тема. Так что он никуда не уходил. Он продолжал быть советником по вопросам образования и очень много чего сделал.
До того, как занять пост министра образования в 2017 году, Чханкели был проректором Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили. Имеет докторскую степень и является членом Ассоциации профессоров университетов США. Впрочем, как отмечают противники власти, запомнился он вовсе не этим. Именно в его бытность министром произошло громкое убийство подростков на улице Хурава. А в отчете парламентской следственной комиссии были весьма нелестные оценки Минобразования как в деле расследования трагедии, так и в отношении к ситуации в целом. С именем Михаила Чханкели также связаны рекордно низкие показатели результата выпускных экзаменов в школах, внезапные проверки учебных заведений и проблемы с формированием программы дошкольного образования. При этом в экспертном сообществе возвращение министра видит определенную логику. Как считает представитель Центра гражданской инициативы Шалва Табатадзе, Чханкели весьма удобная кандидатура в предвыборный период.
8 месяцев – это настолько небольшой период, что ожиданий того, что будут произведены какие-то изменения, не могло быть. Но тут вопрос в другом. В тот период даже не было озвучено никаких инициатив в том, что касается реформ. Кроме того, Михаил Чханкели не проявил себя как человека с сильным характером, так что рассчитывать на то, что он обеспечит политический контроль над учебными заведениями, не приходится. Но тут есть другая сторона. Ввиду отсутствия у него лидерских качеств, на этом поприще могут активно действовать другие игроки, представители местных органов власти, а также других структур, взаимодействующих с Министерством образования.
Дмитрий Шашкин, также в прошлом занимавший пост министра образования, еще более конкретен.
Будучи министром, он за весь свой срок ничем не проявил себя, ничего не испортил, но и ничего не сделал. Но это назначение ясно показывает, что грузинская мечта находится в режиме, когда никто не хочет в ближайший год, который остался до выборов, испачкаться, брать на себя ответственность вместе с этими ребятами. Так что в условиях сегодняшнего правительства Чханкели прекрасная кандидатура, так как ничего не делает. Логика проста. Ничего не делая, он ничего не испортит.
Возвращение Михаила Чханкели произошло после неожиданной отставки прежнего министра образования Михаила Батиашвили. 7 ноября как премьер-министр Георгий Гахария, так и сам Батиашвили заявили, что тот покидает пост по собственному желанию. При этом чиновник призвал оппонентов воздержаться от политических спекуляций на эту тему. Впрочем, оппозиции тут же предположили, что отставка Батиашвили – это попытка грузинской мечты снять груз политической ответственности за смерть директора Зугдидской школы номер 6 Ии Кердзая, скончавшейся от инсульта в декабре 2018 года, вскоре после проведения второго тура выборов президента Грузии. Состояние здоровья женщины ухудшилось на фоне проверки представителями Минобразования ее школы. Семья считает, что на директора оказывалось давление с целью привлечь ее к предвыборной кампании Саломы Зурабишвили, которая официально поддерживала грузинская мечта. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Некруглый стол». Его сегодня провела моя коллега Кити Бачуришвили.
Последние события внутри Грузинской православной церкви, вовлеченность власти в эти процессы, состояние религиозной части грузинского общества, которое столкнулось с нелицеприятными, наверное, фактами, потенциально способными повлиять, что ли, на веру. Об этом сегодня мы поговорим с профессором Тбилисского госуниверситета, доктором философских наук Зазой Пиралишвили и теологом Леваном Абашидзе. И к вам у меня первый вопрос, брат Нуза. Сегодня все говорят, что грузинская церковь переживает кризис. Можем мы говорить просто о кризисе внутри Грузинской православной церкви, или это все же кризис в отношениях между церковью и властью?
Вы знаете, кризис, конечно, и в самой православной церкви. Для церкви сейчас настали трудные времена. То есть много таких болячек, на которых мы обращали внимание, и сама церковь не обращала внимания, они стали о себе знать, что все у нас на поверхности. Ну, вы знаете, модель отношения между церковью и государством, которая сложилась в Грузии последние 20 лет, приносила в себе какие-то ненормальные, нерациональные черты, и это выявилось, в конце концов.
В чем это проявлялось, эти ненормальные черты, о которых вы говорите?
Да вот, политика. Вначале же, как только началась самостоятельная грузинская политика, политики начали заигрывать с церковью. И это происходит, знаете, в то время, когда сложилась мировая тенденция религиозного национализма. Не только в Грузии, а и в России, и даже в Соединенных Штатах Америки, и даже в буддистских странах, понимаете. И вот как раз это заигрывание, и в конце концов сложилась тогда какая-то система религиозного национализма и какой-то не очень здоровой симфонии государства и церкви.
Батнузаза, а разве за тысячелетия не было такого, когда правители Грузии заигрывали с той же церковью, использовали ее в своих целях, хотя и церковь тоже не оставалась при этом в долгу?
Вы знаете, мы живем в другое время. То, что происходило в средние века, не может произойти сейчас. Но тогда еще можно было представить идеальную симфонию государства и церкви. А вот сейчас это очень трудно, потому что, во-первых, по конституции мы секулярное государство, понимаете? И, во-вторых, сегодняшний человек не сможет жить в этих условиях средневековой симфонии. Больше свободы ему нужно, и больше параметров свободы и так далее. Он не меняется такого идеологии. Давление на его жизнь. Так что это повторить невозможно. Это во-первых. А во-вторых, в течение 70 лет церковь сама потеряла традиции, навыки отношения с обществом. Но ему было запрещено всякие отношения, понимаете. И вот сейчас она восполняет этот вакуум этих навыков. Так что эти трудности неприятные, но они понятны во всяком случае.
Спасибо. Батну Ливан, к вам вопрос. Вы считаете, можно говорить о расколе среди представителей высшего духовенства? Поговаривают, что бывшего митрополита Чкундицкого владыку Петре, который фактически ошельмовал патриарха, поддерживает не такое уж малое количество священнослужителей.
Да, можно говорить о каком-то расколе, но это не первый раз происходит в церкви. У нас были епископы, которые выступали против церкви, выходили из церкви, уходили в раскол, так что ничего особенно нового здесь нет. Что касается митрополита Петра, Чондрицкого, он был на синоде, и после его выступления, можно в кавычках взять это выступление, весь синод, то есть там присутствовали почти все епископы, кроме троих, весь синод единогласно лишил его кафедры. И большинство комментаторов сказали, что он позволил себе оскорбление. То есть дело не в том, что он обличал, опять-таки можно в кавычках взять эти обличения, не только обличал, но настолько оскорбительно были его слова и речи, что все единогласно приняли это решение. Так что я не знаю, кто его поддерживает. Может быть, там ближайший его круг священников его поддерживает. И, может быть, еще один или два епископа из 47. У нас 47 епископов в данный момент. Так что я не думаю, что это будет серьезный раскол.
Но при этом многим казалось, что верующие найдут какой-то способ защитить своего патриарха. Я веду к чему? Может быть, все-таки это повлияло как-то на их веру? Может быть, они пребывают в каком-то сомнении сейчас?
Любые церковные распри, они могут влиять, но все-таки большинство, я думаю, что христиан знают, что в христианстве, вот вы начали с вопроса кризиса, церковь существует 2000 лет, и не было такого века, когда не было бы кризиса. Я думаю, что ничего такого особенного не происходит. Вот интересный вопрос был, насколько наши политики вмешиваются.
Да, я и у вас хочу тоже спросить об этом.
Они вмешиваются. Есть такое у нас принятое мнение, что поскольку многие, большинство грузинских граждан, верующие православные христиане, что очень важно иметь хорошие отношения с церковью, очень важно, чтобы влияние было на церковь. Поэтому все стараются, все сильные партии, включая правящую партию или оппозиционные, они хотят иметь влияние в церкви. Конечно, это плохо и для церкви, и для нашей политики, но что поделаешь.
Спасибо, Бадну Ливан. Бадну Заза, чуть больше 10 лет назад в журнале «Кавказ и глобализация» вы писали следующее, я процитирую, если можно. «На современном этапе традиционные конфессиональные ценности остаются надежным способом сохранения национальной идентичности для большей части православного населения страны, а политическая нестабильность в государстве лишь увеличивает авторитет и влияние религиозных институтов». Как вы считаете, с тех пор ничего не изменилось? Этот вывод ваш продолжает сегодня быть актуальным?
Конечно, изменилось. Я не думаю, что сегодняшний кризис в церкви – это рядовой кризис, который происходит в каждом веке. То есть сейчас ситуация изменилась. Во-первых, положение церкви в течение 90-х годов и начала 21 века не было таким естественным. Это было более политическое или культурно-идеологическое институт, чем религиозный, понимаете, в глазах большинства грузин. А вот это все отходит на задний план сейчас. На передний план выходит чисто религиозная функция церкви в нашем обществе. Так что мы, наверное, не могу сказать, что завтра или послезавтра, но через какое-то время уже будем иметь церковь, думающую другой социальный портрет. То есть много чего изменится. А вот все эти слухи о наших иерархов, их образа жизни и так далее, я думаю, что это, конечно, на нынешнее состояние церкви действует отрицательно, но в конце концов это и есть путь оздоровления церкви, с которой я бы вот так прямо бы сказал, что последние 10-15 лет вобрала в себе не очень такие положительные стороны церковной жизни.
Спасибо. Бадну Ливан, а вы как считаете, традиционные ценности все еще помогают большей части православного населения сохранять вот эту национальную идентичность? Я почему спрашиваю, вот пример с фильмом «А потом мы танцевали» ни о чем не говорит. Пошумела только радикально настроенная часть православных и те, кто в качестве новой силы хочет заработать себе политический капитал для следующих выборов. А потом все в одной части успокоились и остальные сеансы прошли вообще без эксцессов.
Вы знаете, это очень большая тема насчет традиций. Вы также хотите это связать с православной церковью или с православной верой?
А как же? Все, кто выступали против, они опираются именно на то, что это противоречит церковным устоям?
Да, конечно. Этот фильм, там была гомоэротика. В этом фильме была какая-то эротика или любовь между двумя молодыми людьми. Значит, поэтому вот эти люди, которые защищают традиционную ценности, они говорили, что это противоречит нашим ценностям. Ну, это понятно, это во всех странах такие протесты могут быть. Ну, вопрос в чем? Самое важное то, что на этот раз государство проявило более твердую позицию и не допустило, чтобы вот эти группы с силой помешали этим сеансам. В отличие от 2013 года, когда у нас были эксцессы, что государство не допустит силового решения этого вопроса. И поэтому второй и третий день, конечно, они продолжали протестовать, но ясно было, что сеансы пройдут. А насчет какая там философия и какая социология вокруг этого, ну, я думаю, что это во всех странах есть. То есть более либеральная часть говорит, что пора уже признать, что, например, ЛГБТ-сообщество – это такое же нормальное сообщество, как все остальные. Mm-hmm. А более консервативные говорят, что, ну, наши, по крайней мере, консервативные говорят, что мы никому ничего не воспрещаем, но мы против того, чтобы это объявлять как норму, такую же норму, как и гетеросексуальные отношения, мы против того, чтобы была пропаганда гомосексуализма и так далее. То есть это традиционное такое противопоставление. Тренд такой, что общество, не только грузинские, становится более либеральными, вот, более открытыми, более толерантными.
Да, вот в этом тренд. И состоял, в общем-то, мой тренд вопрос. Есть. Ведь даже в уличных опросах, которые были и в нашей программе, и в других СМИ, очень часто звучали мнения, что верующие люди, не говорю сейчас о радикалах грузинского марша, о людях Ливанова Сады, что верующие люди своим отношением к ЛГБТ и нетерпимостью только делают им рекламу. И если к этому относиться, ну, более спокойно, они, ну, и вместе с ними защитники их прав, поймут бессмысленность своих выступлений и отступят. Вот я и хочу спросить, значит ли это, что хотя бы какая-то часть общества меняется и начинает понимать, что против каких-то глобальных тенденций не пойдешь, и рано или поздно оно будет вынуждено проявить толерантность.
Вопрос не односложный, понимаете. Вот я просто хочу напомнить, что где-то 40-50 лет назад гомосексуальная практика была криминальным делом в Западной Европе и в Америке. В западном обществе постепенно, шаг за шагом, пришли к выводу, что люди ЛГБТ такие же люди, и у них должны быть те же все права. То есть для этого нужно какое-то время. Но есть также какой-то предел. То есть та же самая церковь. Церковь считает, что, например, гомосексуальная практика – это грех. Да? Вот. Если кто-то будет учить церкви, что греховно, что нет, может быть, это тоже неверно. Потому что у церкви своя вера, свое отношение к этому и так далее. То есть, наверное, нужен какой-то консенсус в обществе. И иногда церковь выходит за свои границы и учит людей, которые вообще не церковные, и которых это не интересует, христианская мораль вообще, да? А некоторые, наоборот, церкви учат, вот почему у вас там это считается грехом в 21 веке, надо, значит, поменять ваши подходы к этике. Так что со всех сторон нужно больше открытости, больше толерантности.
Да, мы как-то несколько лет назад с вами говорили, и тоже на эту тему. То есть все идет к тому, что в конце концов церковь самореформируется, адаптируется к нынешним условиям, а вместе с ней и грузинское общество.
Ну, адаптируется, ну, конечно. Извините, что я тебя перебиваю. Адаптируется, понимаете, но нельзя ожидать от церкви того, что он допустит гомосексуальные отношения как нормальные, как такие, которые соответствуют христианскому образу жизни. И допустит, скажем, человека когда-нибудь допустит однополые браки. Ну, тогда это уже не будет ни православной церковью, ни католической церковью, ни лютеранской церковью и так далее, и так далее. Тогда у нас будет новая церковь. Вы знаете, вот сейчас у нас в нашей эпохе стоит вопрос так. Либеральный нарратив будет содержать церковный или церковный будет содержать в себе либеральный нарратив, то есть у которого будет примат в социальных отношениях. Вот либеральный нарратив хочет поглотить церковный нарратив. Это также недопустимо, как то, что церковный нарратив поглотил либеральный нарратив. Мы должны жить в мире, в котором вполне самостоятельно и полноценно присутствует и одно, и другое.
Да, естественно, церковь не будет поощрять такое, но, по крайней мере, и с табуретками бегать не будут.
Ну, на это я надеюсь, да. Понимаете, вот в каждой культуре есть своя форма адаптирования к тем или иным реалиям. Гомосексуалы всегда были в Грузии. Всегда, конечно. Ну, мы это такая же нормальная нация, как все другие. И у нас тоже были люди, придерживающиеся этой практики. Но у культуры была своя традиция отношения к этим людям. Я не помню. Ну, мне уже 63 года. И я не помню никогда, чтобы когда-нибудь на эту почву были какие-нибудь скандалы или драки, или кого-нибудь избивали в Тбилиси из-за этого и так далее. Культура сама игнорировала эту проблему. А вот сейчас проблема поднялась на поверхность. И почему? Я бы задался этим вопросом. Почему она поднялась? Кто его понимает? Ну, понимают эти люди, которые заинтересованы в этом. С одной стороны, это, конечно, Леван Васадзе и его окружение, которые хотят вот нарисовать такой портрет большого врага, с которым они борются. И этим они хотят заработать себе политический капитал. С другой стороны, есть НГО, у которых, я бы сказал, что не очень-то развито чувство ответственности, и они хотят создать решать проблему, все прогормится, если прямо скажем, понимаете? Вот.
А власть стоит в стороне при этом?
Да, знаете, власть должна балансировать между этими крайностями, и она балансирует. Во всяком случае, у меня такое впечатление, что власть пытается балансировать.
Но не пытается использовать церковь и всю ситуацию вокруг нее.
Ну, есть ситуации, я бы мог назвать вот конкретные ситуации, когда у меня были подозрения, что власть использовала это противоборство. Это было, скажем, после вот выступлений молодых людей на площади Руставели, вы помните, после этой истории Гаврилова и так далее. И предыстории Гаврилова, когда вот это нагнетание напряженности между этими двумя силами, когда достигло своей эпогеи. Это долгий разговор, и это другой разговор. Конечно, ну, власть это... Кто это власть? Власть это обычные политики, которые будут пользоваться всем, что даст возможность сохранить свою власть, и это естественно. Мы должны просто быть бдительными, не допускать некоторые вещи.
Это были фрагменты «Некруглого стола», участниками которого были профессор ТГУ, доктор философских наук Заза Пирелишвили и теолог Леван Абашидзе. Полностью «Некруглый стол», который вела Кетти Бачуришвили, вы можете прочесть и прослушать на нашем сайте www.echokavkaza.com. В Сухуми прошел круглый стол под названием «Предпринимательство в советский период в Абхазии. Уроки для нашего времени». Наш сухумский корреспондент Виталий Шари отмечает, что его участники мечтают о возвращении к тому бурному росту мелкого и среднего бизнеса, который наблюдался тогда в самопровозглашенной республике.
Вчера только в 8 вечера разошлись по домам участники беседы за круглым столом на тему «Предпринимательство в советский период в Абхазии. Уроки для нашего времени», организованный представительством Россотрудничества в Республике Абхазия в лице его руководителя, доктора политических наук Вадима Чехи и старшего референта Бориса Накопия. В одном из просторных кабинетов Дома Москвы в Сухуми собралось около двух десятков человек. В основном это были первопроходцы частного предпринимательства в Абхазии в позднесоветский период, в конце 80-х и самом начале 90-х годов прошлого века. Состоявшийся разговор способствовал серьезному пополнению наших знаний об этом малоизученном в Абхазии и уже подзабытом явлении, которое вошло в историю как кооперативное движение, его осмыслению. А ведь, по словам одного из лидеров этого движения в Абхазии, директора кооператива «Абаза» в конце 80-х, а ныне директора общества с ограниченной ответственностью «Димас» Леонида Осия, это был золотой век для предпринимательства в республике. Леонид Дмитриевич сказал:
когда началось кооперативное движение, вы знаете, это был самый большой расцвет экономики Абхазии. Ну, я был в начале 80-х годов начальником РСУ, ремонтостроительного управления, потом меня перевели вот на завод. Мы построили завод, это тоже определенной степени уникальный был завод углекислотных экстрактов, который мы в Советском Союзе построили вообще первый завод такой. Это биологически активные вещества мы получали. Ну, новая технология совершенно. И я вам скажу откровенно, что это был самый благотворный период вот в моей жизни, который я вспоминаю с удовлетворением. Я мог сутками сидеть на работе. Мы сотрудничали со всеми практически этого направления институтами Советского Союза. Со всех институтов приезжали к нам разрабатывать новые технологии, потом внедрять эту технологию. И мы работали в основном с косметикой и работали со всеми вот ведущими парфюмерно-косметическими фабриками советского периода. Там «Свобода», «Алые паруса», «Рижский дзинтер», там «Уральские самоцветы», «Краснодарский сувенир». И уже 89-е, там 90-е годы мы уже выходили на Европу, французы приезжали, это знаменитейшие фабрика «Робертет», немецкие предприниматели приезжали, итальянские, и мы уже начинали сотрудничать. Перед войной я уже ездил в Германию на подписание контрактов. Самое главное, конечно же, был и рынок, весь советский рынок. В Советском Союзе можно было зайти в любой магазин, где продавалась бижутерия, и я уверен, что там продавалась бы сухумская бижутерия. После войны я работал в администрации, я делал анализ, какие предприятия у нас остались. И я вам скажу, что самое современное оборудование на всех почти предприятиях. Мы даже во время войны, знаете, как мечтали, вот лишь бы дойти, вот прийти домой, и мы через два года, опять расцветем. Но нас подорвала тогда эта блокада. Все развалилось, и Практически сегодня, можно сказать, вот у нас 90% предприятия просто стоят развалины. Главное, спрос был. Большой рынок был. У нас нету рынка. А вывести сегодня товар, это настолько тяжело, что...
В ходе вопросов Леониду Осе и комментариев к его выступлению большинство его активно поддержало. Но были и скептически отозвавшиеся о выражении Осе «золотой век», а предприниматель Абисалом Кварче, который сам позже увлеченно рассказывал, как начинал позднесоветские годы свой бизнес в Ткварчале, с явным ехидством заявил.
Он рассказывает нам, как они эффективно начали грабить государство.
Ничего подобного.
Ничего подобного. И говорит об этих успехах. Не выкладывать ресурсов не было в частных.
Ничего подобного. Я тебе скажу, что...
Производства не было в частных.
Ничего подобного.
Они просто под крышей...
Ничего подобного. Абсолютно.
Легализовывали свою деятельность и грабили государство.
Это ничего не грабили. Все платили с налоги, все как положено было.
К этой полемике участники беседы в расширенном составе возвращались в ходе ее не раз. Впрочем, понятно, что у каждого свой опыт, свои воспоминания и представления об этом периоде начального накопления капитала в позднесоветский период. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами сегодня была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.